Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым на радио «Спутник Кыргызстан».
Европа хочет заменить российский газ кыргызским углем, но получится ли это сделать? Сегодня об этом и не только беседуем с экономистом Кубатом Рахимовым. Кубат Калыевич, здравствуйте.
Добрый день.
Стало известно, что впервые за много лет, а может быть и за всю историю, Кыргызстан отправил партию своего угля в Европу. Видимо, там всеми способами пытаются избавиться от влияния российского газа. Мы-то сами зимой без угля не останемся, и хватит ли у нас ресурсов для того, чтобы Европу хоть немножко обогреть?
Знаете, политика Европейского Союза, она нацелена на диверсификацию источников именно в части энергетических ресурсов. А по сей день Европа потребляет достаточно большое количество и газа, и угля, чтобы вы понимали. Мазут они не сжигают, потому что считается, что более экологически это вредное. Но уголь традиционно берут. Они раньше брали российский уголь, поставки которого на данный момент, кстати, прекратились тоже. Резкое сокращение поставок газа, также российского, который большей частью был представлен именно в системе обеспечения Европейского Союза. Соответственно, сейчас проходит такой механизм, мы видим, как он ломается. И в рамках диверсификации, с учетом того, что контроль над Донецким бассейном углей, в общем-то, не позволяет, опять же, тому же Европейскому Союзу импортировать уголь с близлежащих месторождений, и, как показывает ситуация последних 7 лет, Украина вообще импортировала уголь с Южной Африки.
Угу.
То есть, чтобы вы понимали роль и значение...
Через пул земного шарика.
Да, чтобы вы понимали роль и значение таких вот серьезных месторождений, серьезных, скажем так, ареалов, где добывается уголь. Что касается Кыргызстана, у нас добывается порядка 3 миллионов тонн. Получается так, что половина идет, ну, чуть меньше половины идет для обеспечения ТЭЦ, Бишкекская ТЭЦ-1, и половина идет для обеспечения севера Кыргызстана, именно населения, для котельных, для частных домов. И традиционно Кыргызстан импортировал уголь. Так вот, если смотреть общий баланс, то импорт где-то составлял 500 000 тонн, при собственном производстве 3 миллиона тонн. Но уголь углю рознь. Почему? Потому что если мы берем наше месторождение Каракиче, или так называемый кавакский угольный бассейн, то это бурый уголь. У него высокая зольность, скажем так, не очень высокая теплотворность. Также в Кыргызстан регулярно завозят казахстанский уголь, там Караджара, Шабаркуль и так далее. Одни более смолистые, другие более энергетически ценные и так далее. Вопрос в том, что, как правило, на экспорт все же у нас уходил уголь с южных месторождений. Во-первых, там есть железная дорога. То есть можно будет погрузить и транзитом через Узбекистан, Казахстан, Российскую Федерацию выйти вот в ту же Польшу, в ту же Латвию, где и наш уголь покупали. Часть угля вывозит Китай, потому что этот уголь больше используется в металлургической промышленности, так называемый длиннопламенный. И если мы посмотрим на цифры, то, конечно, объем экспорта в ту же Европу он небольшой. То есть, если так посмотреть, ну, несопоставимо с теми затратами, которые мы несем при импорте того же казахстанского угля. Это нужно очень четко понимать. Потому что, импортировав, скажем, 500 000 тонн, мы максимум, что смогли отправить на экспорт, вот, по крайней мере, по этому году, ну, буквально там 3000 тонн, 2000 тонн. Ну, сравните, это совершенно маленькие цифры относительно даже и производства, в смысле добычи угля и потребления. Поэтому к этому факту я бы относился, с одной стороны, с легкой улыбкой, так сказать, что смотрите, Европа до чего дошла, что вынуждена уголь даже с центра континента возить. А с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы нам не рассмотреть возить диверсификацию наших угольных поставок, то есть не впадая скажем, в крайности, вот как сейчас пытаются ввести полный запрет на экспорт угля, я считаю, что это неправильно, потому что мы потеряем потенциальных потребителей. Пусть объемы отгрузок будут небольшими, вот эти по 2-3 тысячи тонн, они не влияют на наш баланс. С другой стороны, мы попадаем, скажем, вот в ту ситуацию, когда, оказывается, мы можем работать с тем же Европейским Союзом. Почему бы и нет? Поэтому здесь придавать такого огромное значение этому факту я не стал бы. Но сам факт. Первое. Энергетический кризис в Европе, который мы вдруг увидели через поставки кыргызстанского угля. Ну и, с другой стороны, любой кризис – это шанс. Почему бы нам, например, действительно не заместить уголь, который ранее Европа потребляла, скажем, с Российской Федерацией?
По поводу замещения. Я смотрел статистику, и попалась такая интересная графа в плане того, что Кыргызстан за первое полугодие этого года экспортировал, внимание, экспортировал, а не импортировал в Российскую Федерацию посудомоечных машин на 14 миллионов долларов. Интересно, откуда у нас взялись посудомоечные машины. Акубат Калыч, вы не могли бы привести еще какой-нибудь пример такого неожиданного случая бизнеса, из которого в результате получилось что-то интересное?
Ну, здесь как бы наш бизнес непредсказуем в том плане, что вот вы привели пример по посудомоечным машинам, но, насколько я помню, у нас таких серьезных сборочных производств здесь нету. Думаю, что это был реэкспорт, и этот реэкспорт может быть как китайский, так и узбекистанский. Вот в данном случае хотел бы отдать должное нашим соседям. Они раскрутили такой бренд, который называется «Артель». Сами собирают, научились производить комплектующие, то есть внимательно изучили опыт китайский, корейский, турецкий и заняли свою нишу. То есть они пошли по тому же пути, по которому когда-то они раскрутили УЗДЭУ, то есть поставки машин по принципу вот СКД сборки, когда отверточной сборки, которые машинные комплекты, которые приходили с Южной Кореи. Дальше они уже начали локализацию производства, и, по сути, сейчас Узбекистан предлагает Кыргызстану производить машины уже с узбекским брендом, допустим, там, Равон. Аналогичное производство они запустили в Казахстане, в России. Так что тот, кто, оказывается, идет, таки все-таки осилит эту дорогу. И надо, еще раз повторюсь, отдать должное нашим соседям, они это смогли сделать. Из кейсов наших кыргызстанских, если смотреть по таможенной статистике, были интересные продажи несколько лет тому назад достаточно дорогостоящей авиационной техники. То есть, каким-то образом завозили сюда, потом умудрялись перепродать дальше. Из неожиданных позиций, ну, я думаю, что, наверное, не так их много. Почему? Потому что у нас экономика маленькая и не очень диверсифицированная. Надеяться на какое-то экономическое чудо я бы не стал. Я считаю, что наше направление, оно простое. Снижение издержек в производстве или выращивание чего-либо, снижение издержек транспортно-логистических. Здесь нужна работа с соседями нашими, потому что в основном через территорию Казахстана мы возим свою продукцию, а если с юга, то через территорию Узбекистана и Казахстана. Есть большой 150-миллионный рынок Российской Федерации. Вот. Опять же, есть наши региональные рынки, наши соседи. Я считаю, что здесь очень мало внимания этому уделяется, и в ноябре будет проходить второе заседание Кыргызско-Казахского делового совета, вот сопредседателем которого я являюсь. Я думаю, будем опять поднимать эти вопросы по потенциалу нашей торговли. Вот. Так что, наверное, все-таки бизнесу нашему пожелал бы не хайповать, не пытаться поймать какую-нибудь, ой, смотрите, я там неожиданную тему поймал, а именно целенаправленно, системно снижать издержки, повышать производительность труда, пробивать устойчивые экспортные каналы и выходить на продукцию с высокой добавленной стоимостью. То есть производить ее и продавать.
Хорошо, что про автомобили вспомнили с точки зрения Узбекистана. На самом деле у нас тоже проблемы. В Кыргызстане дико дорожают автомобили. В частности, некоторые люди говорят, что это связано с тем, что часть этих автомобилей, которые обычно приходили к нам, сейчас уходят на российский рынок. У нас выровняется в ближайшее время тот самый рынок автомобилей, и стоит ли ждать того, что цены стабилизируются хоть как-то?
Ну, видите, здесь разнонаправленные тенденции, потому что не все автомобили, на которых мы привыкли ездить, скажем, устраивают потребителей в России. Наш автопарк большей частью старый, и у нас достаточно много праворуких автомобилей, то есть, которые завезены с Японии в первую очередь. Здесь надо быть очень осторожными в оценках. В основном увеличился реэкспорт автомобилей, которые завозят из Европейского Союза, из США. И это относительно свежие автомобили, бывшие в употреблении. Много достаточно машин премиум-класса и так далее. Вообще, раз мы эту тему затронули, то я сторонник того, чтобы Евразийская экономическая комиссия вышла на решение следующего характера. Чтобы нам, Кыргызстану, Армении, разрешили в какой-то ограниченный период, ну, допустим, в течение 2023 года, реализовывать автомобили без всяких доплат. Почему? Угу. То есть, раз мы видим дефицит на рынке Российской Федерации, и мы видим, что удельно Армения и Кыргызстан из стран ЕАЭС имеют самый высокий коэффициент автомобилизации на душу населения, но мы прекрасно понимаем, что это машины либо виртуальные, не снятые с учета, либо те машины, которые люди покупают с целью перепродажи. Так давайте дадим возможность нашим людям ну, хоть немножко отбить свои затраты. Давайте возможно, дадим возможность, может быть, немножко заработать на наших союзнических отношениях с Российской Федерацией, с Республикой Казахстан, и выровняем условия, которые, к сожалению, на данный момент немножко ограничивают перепродажу. Но здесь нам тогда придется пойти на то, чтобы ставки таможенных пошлин по тому же 2023 году были такие уже, как и в России, в Казахстане. Mm-hmm. Так надо выбирать. Либо мы идем на то, чтобы распродать наш зависший автопарк, mm-hmm. я считаю, во многом. Ну, просто снимают все ограничения по реализации. Но тогда мы переходим на опять высокие пошлины. Либо сохраняем, так сказать, вот наш льготный некий период и продолжаем вот по чуть-чуть продавать машины. То есть, я не сказал бы, что здесь взрывной рост, но он есть. Он угу. есть. Опять же, благодаря тому, что вот на рынке Российской Федерации просто изменились как логистические схемы, так и ряд заводов просто остановили свою работу.
Угу. Но если говорить о взрывных ценах и о росте, то, конечно, здесь надо не о движимости, в частности, автомобилях говорить, а о недвижимости, особенно если речь касается аренды недвижимости. То, что сейчас происходит в Бишкеке, лично мне несколько напоминает тюльпановую лихорадку где-нибудь в Голландии. А вам?
Вы знаете, как бы всегда есть два подхода. Подход долгосрочных отношений и подход, так сказать, конъюнктурный. Угу. Вот даже раз мы сегодня про тему энергоносителей говорили. Большая часть того же природного газа поставляется по долгосрочным контрактам. А есть биржевые спотовые цены, которые там доходили, там, условно говоря, за, там, помните, 2000 долларов да, да, было да. и так далее. Это потому что спотовые партии, которые, грубо говоря, на рынке торгуются. А по долгосрочным контрактам цена, например, не превышала там, 500 долларов. Угу. Вот пример долгосрочных и конъюнктурных отношений. То, что касается рынка недвижимости, ну, были кейсы у нас вот в Бишкеке, в Аше, когда люди выгоняли арендаторов только из-за того, что приехали, скажем, вынужденные туристы из Российской Федерации, и из-за этого начали подниматься цены. Но позвольте, вот буквально на днях мэр Москвы сказал, что частичная мобилизация уже закончена. Мэр, значит, губернатор Подмосковья, еще ряд регионов сказали, что он близки. То есть 22 октября, как раз в нашем уже обозримом периоде, большая часть регионов уже закроет этот вопрос. И, соответственно, будет обратный отток вот этих вынужденных туристов. Конечно, не все, но многие вернутся. И Представьте, вот хозяев недвижимости, которые вот решили подзаработать горячих денег, да, как они говорят, срубить, а потом им придется бегать опять за своими старыми же арендаторами, извиняться, говорить, вот без попутал. Вот поэтому здесь надо, на мой взгляд, взывать к разуму. Это раз. Во-вторых, были вот еще призывы к регулированию цен на это. Механизмы существуют. Они очень простые. Это называется прогрессивный налог. То есть, если вы что-то сдаете или продаете со сверхприбылью, соответственно, с этой сверхприбылью будет идти просто повышенный налог, вот и все. Но мы столкнулись с тем, что большая часть арендаторов, они не являются зарегистрированными налогоплательщиками на территории Кыргызской Республики.
Они все в тени находятся.
Да, это же в основном вынужденные туристы. И, соответственно, достаточно сложно им куда-то ходить жаловаться, привлекать правоохранительные органы, потому что они находятся как раз-таки в замкнутом круге. Они не могут получить регистрацию без жилья. А жилье они не могут снять, потому что оно дорогое.
Или потому что его просто нет уже.
Вот как есть. Поэтому думаю, что вот этот конъюнктурный всплеск скоро закончится. И в ближайшее время рынок стабилизируется. Другое дело, что нам надо еще отдельно проанализировать рынок недвижимости как таковой. Потому что, опять же, есть разнонаправленные тенденции. Потому что правительство пытается ужесточить правила строительства путем введения так называемых эскроу счетов. И премьер-министр, извиняюсь, председатель кабинета министров говорил о том, что чуть ли не с 1 ноября ведут правила для строительных компаний, чтобы использовать эти эскроу счета. Как это повлияет на рынок, ну, сложно спрогнозировать, но думаю, что будет удорожание.
Это в плане, наверное, следующего вопроса, потому что раз уж мы говорим о ценах и пробежались и по автомобилям, и по недвижимости, слушайте, ну, в принципе, цены-то взлетели на все абсолютно. Нам стоит ждать при каких-то условиях, что цены, возможно, откатятся назад, либо мы все уже спокойно себе живем в нашей новой реальности с высокими ценами?
Вы знаете, первое, инфляция сейчас во всем мире. То есть мы попали в такой период, когда беспрецедентные меры поддержки экономик крупнейших стран мира вот вызвали вот этот цунами. То есть огромные триллионы долларов. Триллионы. Потому что Америка напечатала за 20-21 годы такое количество денег, которое она не выпускала до этого 100 лет. Чтобы вы понимали объемы эмиссии. Европа также решила тушить пожар бензином. Угу. Было очень много денег напечатано, по сути. Это не обеспеченные деньги. Люди сидели дома и не работали, а им просто платили деньги, чтобы они потребляли. Соответственно, вот эти пузыри финансовые, они по итогу ударили по слабым местам мировой экономики, и мы увидели вот этот вот всплеск. Он никуда не ушел, он никуда не убежал. И, по сути, были посрамлены те экономисты, которые говорили, давайте деньги печатать, потому что их можно печатать, оказывается, это безболезненно. Увы, это не так.
Не так работает,
не так, да, потому что все взаимосвязано, и функция денег как меры стоимости никуда не делась. Функция денег как кредита, она вот оказалась немножечко, так сказать, нам боком вышла. Соответственно, те цены, которые на уровне мировой экономики, на уровне глобальной экономики, как бы нас своей волной накрыли, наверное, с ними очень сложно будет справляться. Второе, чисто психологически поведение наших субъектов хозяйствования, оно следует логике простой. Даже если подешевело у меня на точке входа, я не буду снижать свои розничные цены. Помните, когда нефть стоила там 20-30 долларов?
Помню. Но беспокойные были времена.
Да, сейчас она почти там 90, там 100 долларов.
А ничего не поменялось?
А цены на, скажем, горюче-смазочные материалы, они растут. И даже когда был откат по цене стоимости на нефть, почему-то бензин не дешевел. Это тоже этот момент, который надо учитывать. Потому что когда мы вводим меры регулирования, государственного регулирования, мы подразумеваем только одно действие. Предельные цены роста, чтобы не выше. Либо темпы роста, там, не больше там, 3%, не больше 5%. А что мы получаем на фоне, допустим, снижения сырья или на фоне снижения опта? У нас нет обязательного требования поставщикам снижать цены. То есть мы можем говорить, не будьте дороже, чем...
Но снизьте цены не можем сказать.
По сути, да, потому что для этого нужен как бы очень большой разрыв. И так как в основном мы упираемся в подакцизные товары, то есть, допустим, нефтепродукты, это подакцизные, там алкоголь подакцизный, табак, то здесь сразу возникает соблазн либо людям уходить в серую торговлю, которые в Кыргызстане уже, по-моему, просто уже махнули рукой. Если вы будете ехать по трассе, будут стоять люди с канистрами и торговать дешевым казахстанским бензином. Но это не значит, что они его там купили с нарушением закона. Нет, просто в Казахстане другая система акцизов, другая система, скажем, дотаций на эту продукцию. Поэтому, увы, от этого страдают, кстати, приграничные регионы России тоже, которые граничат с Казахстаном. А российско-казахская граница самая большая в мире сухопутная граница.
Что-нибудь да протечет через
да,
нее.
Да, поэтому не только мы, оказывается, страдаем. А с другой стороны, есть устойчивый бизнес жителей юга Кыргызстана, которые перепродают наше уже топливо в тот же Таджикистан, потому что там, в свою очередь, на 30% дороже. Вот в таком мире мы сейчас и живем. Поэтому, возвращаясь к теме регулирования цен, я считаю, что нам надо задуматься о таких регулятивных механизмах, которые бы принуждали бы субъектов хозяйствования реагировать на снижение мировых и региональных цен, скажем, в оптовой поставке. Такого механизма сейчас нет.
Некоторые банки Кыргызстана перестали обслуживать российскую карту МИР. Скажите, пожалуйста, можно ли что-либо предпринять нашим финансовым институтам для того, чтобы переступить через те причины, которые к этому приводят, и продолжать далее работать с российской платежной картой?
Вы знаете, здесь мне сложно судить по мотивации каждого из этих банков, но мое общение показывает, что акционеры и менеджмент одного из банков, по крайней мере, их устами сформулирована концепция такая. Мы фондируемся на Западе, мы фондируемся у банков, которые, в свою очередь, свято чтут санкционный кодекс. Раньше же свято чтили уголовный кодекс, сейчас чтят санкционный. И им, видимо, пригрозили тем, что просто это фондирование закроется. Далее есть, наверное, эффект какой-то упреждения рисков. Они боятся, что... Тот закон, который принят США по санкциям и европейские директивы, они могут нанести в ближайшее время удар по системе МИР, как мы увидели это по Турции. Ну, скажем, турецкая система ТРОЙ, которую господин Эрдоган любезно предложил Российской Федерации, она имеет кучу своих изъянов и издержек. То есть необходимо фактически получать турецкий индивидуальный номер налогоплательщика, тоже иметь некие... регистрационный адрес, то есть очень много нюансов. И это неудобно для туристов. Конечно, большая часть российских банков подсанкционных к своим клиентам рекомендует использовать наличные. Это не очень удобно. С другой стороны, из наших кыргызстанских банков только 3 банка отказались принимать карточки МИР, остальные принимают. Вот. У нас такая неравновесная ситуация. И здесь есть еще такой момент, что экосистемы российских банков через приложение они без проблем могут перекидывать на карточки местных банков. Например, со Сбера можно перекинуть на Элькарт. Соответственно, когда мы выйдем в режим моментальной выдачи наших карт, нашей национальной системы платежной, это реально. Это реально. Вот если вы приедете в Москву, зайдете в Сбер и попросите карту, которая так и называется «Моментум», вы ее получите через 10-15 минут. У нас этой практики нету. Это говорит о том, что наша банковская система закостеневшая, наша банковская система находится в таком в полуфеодальном положении и не хочет развиваться. Вот как раз-таки уже с февраля 2022 года вот геополитическая турбулентность, и в том числе появился карточный туризм. В Кыргызстан приезжают много граждан России, которые открывают здесь счета.
И получают здесь Узбекистан карточки. Подсуетился и выпустил какое-то невообразимое количество карт.
Узбекистан,
а у нас как-то так все
поскромнее. И Узбекистан, и Казахстан, и Азербайджан, они получили огромный поток. Больше всего выиграла, как ни странно, Грузия. Потому что Грузия, помимо карточных продуктов, предложила мощнейшие депозитные продукты. И, насколько я помню, в грузинской банковской системе сейчас 2/3 всех депозитов – это российские. Угу. Вот. При всем том, что Грузия не имеет дипломатических отношений с Российской Федерацией.
Лежат там эти деньги и работают,
потихоньку. То есть мы здесь запаздываем. Поэтому наше решение простое – научиться выпускать моментальные карточки. То есть человек прилетел к нам в Кыргызстан отдыхать, например, мы должны сразу ему давать опцию чуть ли не в аэропорту выписывать вот эту карточку «Элькарт». Угу. Пожалуйста, есть приложение его российского банка, есть возможность перечисления. Элькарт никто ничего не выкидывал с этой российской системы, национальной платежной системы, карточной системы. И просто-напросто использовать, те технологии, которые у нас есть. Не просто там я пришел, там карточкой рассчитался, а мы говорим, окей, нет проблем, вы возьмите нашу кыргызстанскую карту, мы ее моментально вам выпустим, пользуйтесь ею. Хотите пополнить, перекидывайте просто со смартфона, пополняйте баланс. И это выгодно всем, это выгодно нашим банкам, потому что они зарабатывают на обмене российского рубля на кыргызстанский сом. Это выгодно потребителям, потому что у них действительно нет головной боли. Ну да, у них появилась еще одна карта. А раз у них есть карта, возможно, у них уже появится мотивация второй раз приехать в Кыргызстан.
А то, может быть, и в третий.
Да.
А то, может быть, и остаться.
Ну, почему бы и нет. И, вот, говорится, карты выпускаются там сроком на 3 года. Угу. Поэтому есть опция такая, что он приедет с большим удовольствием еще раз воспользоваться этими механизмами. Поэтому ошибки, скажем, турецкие, мы должны превращать в наши плюсы. И очень важным тезис, о котором я говорил на разных международных площадках, о том, что систему, вот международную систему карт не обязательно держать, чтобы она была российская. Она может быть приземлена, например, в Казахстане. То есть она международная может быть, но она не будет токсичной, скажем так. То есть мы могли бы немножко вывести из-под санкций. Но, к сожалению, мы уже потеряли время, и раз уже началась охота на карты МИР, на эту систему, наверное, остается только вот дать возможность легкого и беспрепятственного выпуска моментальных карт по прибытию, допустим, на территории Кыргызской Республики.
О приземлении. Когда только мы начали говорить о введении санкций против Российской Федерации, начали, собственно, делать прогнозы о том, что же будет дальше. В частности, многие эксперты, в том числе и вы, говорили о том, что можно ожидать приземления российского бизнеса, который так или иначе попадает под какие-то санкции, на нашей территории. Ну что, прошло уже больше полугода. Я, по крайней мере, со своей стороны не вижу таких примеров. Видели ли вы, в свою очередь, такие варианты того, что российский бизнес реально менял локацию и останавливался у нас?
Есть интересный кейс. Это не совсем российский бизнес. Это российское представительство крупной международной компании, которая занималась поставкой сельхозтехники. Угу. И с весны они начали искать точку приземления. Я был уверен, что они все-таки выйдут на Казахстан. Но оказалось, что они вышли на Кыргызстан, дали кредитную линию в 50 миллионов долларов. И, по сути, сейчас вот этот международный бренд поставляет ту же технику и те же запчасти на российский рынок, на казахстанский рынок со складов в Кыргызстане. Я считаю, что это не самый плохой пример. Угу. Господин Токаев, президент Казахстана, когда полетел на Генеральную Ассамблею ООН, он большую часть времени потратил на встречу с руководителями крупнейших корпораций. Он говорил, окей, вы уходите с российского рынка, а вот мы рядышком вас ждем. И тем самым они сейчас добились определенных результатов в части автосборочных заводов. Сейчас будут новые линии в Казахстане запускаться. И у Казахстана появился шанс вот стать очень серьезным поставщиком автомобилей на все постсоветское пространство. То есть они вот посмотрели на узбекский опыт и решили делать это сами. Благо, у них был уже такой прецедент. Это Азия-Авто, потом сборочные площадки в Кустанае и так далее. Это в основном север Казахстана. А у нас здесь есть своя ниша. Ниша очень простая. Нам сейчас надо работать с теми компаниями, которые производят комплектующие, которые могут быть дальше задействованы вот в этой производственной цепочке. Потому что все они не смогут делать. Любая сборка начинается вот с СКД, с вот этой отверточной сборки, когда приходят готовые машинокомплекты. И всегда есть, как говорится, место для маленького камушка между двумя большими валунами. Поэтому нашему бизнесу нужно быть очень таким чутким, внимательным и проактивным для того, чтобы находить вот эти ниши. Думаю, что вряд ли чиновники будут быстрее, шустрее, умнее, чем бизнес. Потому что, как правило, тут большая инерция. Их задача, задача чиновников – обеспечить правильный механизм регуляции. То есть, щадящий налоговый режим, какие-то преференции, если ты будешь производить продукцию на экспорт. Поэтому здесь как раз-таки самое время нам вернуться к обсуждению темы по промышленным паркам. Я вижу здесь большую перспективу. И второму дыханию с тех же свободных экономических зон, которые у нас просто, честно говоря, за последнее время просто скисли.
Что там происходит? Да. Обыватель не знает.
Да, и поэтому желательно, конечно, на базе свободно-экономических зон создавать вот эти вот гибридные промышленные, гибридные индустриальные парки, чтобы использовать лучшие из лучших наработки именно законодательного плана, ну и при всем том развернуть наши СЭЗы к нуждам ЕАЭС. Угу. Понимаете, как система полупроводника. Входит и выходит. Поэтому пусть то, что выходит, будет с чем? С высокой добавленной стоимостью. Какие еще могут быть проекты российских компаний здесь? Я думаю, что нам надо бороться за сектор услуг. Почему? Потому что услуги, они чем интересны? Им не нужны физические границы, они их не чувствуют. Экспорт услуг вообще считается ключевым показателем развитости экономики. Например, для немцев всегда гордость, что объем их инжиниринговых услуг зачастую превышает объем физического экспорта. То есть знание, как что сделать, зачастую стоит гораздо дороже, нежели чем само железо, которое ты можешь заказать там, в Китае, в Южной Корее, в Восточной Европе и так далее. А вот как это все собрать, чтобы это работало, чтобы было правильное программное обеспечение, обучение персонала, четкий менеджмент. Вот в этом плане вот немецкая экономика оказалась очень сильной. Есть и определенные наработки, скажем, и у российского бизнеса, который был частью большого международного бизнеса. Попав под санкции, им нужно находить какие-то свои ниши. Я думаю, вот, наверное, наша перспектива – это не само производство чего-либо, а мозги, то есть человеческий капитал. Вот если бы сейчас мы бы за счет вот этих двух волн вынужденных туристов в нашей стране смогли бы дать возможность им двигаться дальше, еще раз говорю, без никаких политических пристрастий, а исходя из того, что все-таки, еще раз повторяю, это люди образованные, люди со знаниями и так далее, за счет определенного мягкого переформатирования парка, высоких технологий, за счет того, чтобы мы, возможно, создали какие-то дополнительные инструменты, за счет вот гибридизации СЭС, можно было бы выйти на очень интересные вещи. И сейчас, например, в Москве проходит форум регионов. Вот. И мне очень интересно, что там будет обозначено с точки зрения государственной поддержки для промышленных предприятий, которые будут таки выходить на территории стран своих союзников. Угу. Почему? Потому что когда президент России призвал страны СНГ участвовать в программе импортозамещения, я думаю, что это было вполне искреннее заявление, думаю, что вот каждому правительству и каждой из стран нужно было бы задуматься, а как это сделать? Каким образом вписаться? Какая будет форма поддержки?
Чего можно заместить?
Ну, вы знаете, как минимум, если мы берем сектор сельскохозяйственной продукции, наши фрукты, наши овощи, наша зелень, наши сухофрукты, орехи, мед никто не отменял. И если посмотреть структуру импорта Российской Федерации, еще раз повторюсь, большой рынок, и они привыкли к хорошим качественным продуктам, которые импортировались в том числе со стран Западной Европы и США. Надо смотреть внимательно туда, что заходило, как заходило, что мы можем занять, какие ниши. Опять же, есть моменты, связанные с тем, что Кыргызстан имеет границу с Китаем. Я вижу в этом перспективу, хотя сколько раз уже говорилось, мы уже, наверное, так часто били в этот бубен, что там уже, наверное, живого места на этом бубне осталось, о том, что Кыргызстан – это ворота в Россию там, для китайского бизнеса. Но китайский бизнес говорит: послушайте, у нас несколько тысяч километров своей границы.
А ваши ворота узковаты.
Ваши ворота узковаты еще и в горах. Вот. Но сейчас я вижу перспективу проектов под эгидой ШОС. Очень жаль, что мы не смогли дойти до проекта создания банка ШОС. Это, на мой взгляд, очень такая была серьезная ошибка. Мы упустили. И вот в период вот этой турбулентности, прошедших 2-3 месяцев 2022 года, наверное, нам этого инструмента вот как раз-таки не хватало. Потому что он был бы независимым по системе SWIFT, он имел бы корзину валют стран-участников, там, юань, рубль, рупий и так далее. И, наверное, смог бы финансировать вот такие конкретные приземленные проекты. Теперь нам нужно сейчас перезагрузиться, внимательно посмотреть, как, куда идти. И одним из таких технических приемов, но очень важных, я бы назвал бы рублификацию деятельности Российско-Киргизского фонда развития. То есть получается, что фонд развития имеет уставный капитал в размере 500 миллионов долларов США, все исчисляется в долларах США, а реальные проекты наши российские и кыргызстанские. То есть как бы и российский рубль, и кыргызстанский сом, по сути, изгои внутри российско-кыргызского инструмента. Поэтому, я думаю, надо начинать с рублификации. Почему? Потому что, во-первых, у нас чистый баланс. Россия за годы независимости Кыргызстана списала больше, чем 700 миллионов долларов внешнего долга. Это огромная сумма. Далее, создав такой фонд с уставным капиталом 500 миллионов долларов, который работает на благо двух стран и на благо региональной экономики, укрепление, скажем, институционального потенциала Кыргызстана, может и должна таки идти по пути суверенизации. То есть, если Российская Федерация, то рубль. Если Кыргызская Республика, то сом. То есть, я считаю, в этом плане все нормально. И здесь можно активно вовлекать дополнительные финансовые ресурсы. Можно и нужно привлекать потенциал того же РЭЦ, Российского экспортного центра. Можно и нужно привлекать те кредиты, которые, льготные кредиты, которые выделяются на территории Российской Федерации для российского бизнеса, который поощряет, например, экспорт оборудования, машин и так далее. Вот представьте картину, что экспортер в льготном коридоре российский по оборудованию, импортер, кыргызстанский бизнес, который хочет запустить реальную промышленную линию здесь, тоже в льготном коридоре. Так, извините, сам Бог велел, чтобы получился нормальный, реальный бизнес, который будет отбиваться за счет экспорта той же продукции в сопредельные страны, то есть внутри региона Центральной Азии и в саму Россию. Но мы все считаем в долларах США по-прежнему.
По привычке. На этом все. Я напомню, что сегодня мы беседовали с экономистом Кубатом Рахимовым. Кубат Калыевич, большое вам спасибо.
Спасибо.